эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 7 июля. В Тбилиси 21, в Схинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кетти Бутюришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В мэрии Тбилиси начали принимать заявки на возмещение ущерба от жителей столицы, которые пострадали от стихийного бедствия. Обсуждение последствий ливня, прошедших в Абхазии в конце прошлого месяца, приобрели политический контекст. На заседании финансово-бюджетного комитета парламента Грузии были утверждены поправки в госбюджет на 2015 год. Ремонтные работы в Тирском мужском монастыре XII века приостановлены после вмешательства Министерства культуры самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Подробнее об этом, о многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: переговоры по иранской ядерной программе продлены до 10 июля. Двери для переговоров с Грецией пока открыты, заявили Уланд и Меркель. 42% россиян предпочли приличную пенсию свободе. Переговоры шести мировых держав с иранской делегацией по ядерной программе Тегерана продолжаются еще несколько дней. Об этом сообщила глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини. Ранее сообщалось, что крайний срок для завершения переговоров о соглашении по иранской ядерной программе – 7 июля. Переговоры в Вене между Ираном с одной стороны и США, Россией, Великобританией, Францией, Китаем и Германией с другой продолжаются уже 10 лет. США сегодня объявили, что срок действия промежуточного соглашения по ядерной программе, подписанного с Ираном в 2013 году, продлевается до 10 июля, даты которой в очередной раз становятся крайним сроком для подписания нового всеобъемлющего соглашения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 7 июля, что для заключения окончательного соглашения еще нужно согласовать некоторые вопросы, среди которых, как он отметил, международное эмбарго на поставки оружия остается главной проблемой. 42% россиян готовы отказаться от свободы слова и поездок за границу, если государство гарантирует им нормальную зарплату и приличную пенсию. Таковы данные опроса «Протестный потенциал» и «Восприятие власти», проведенного Левада-центром 19-22 июня в России. Против ограничения свободы слова и перемещения выступили 49% опрошенных. Еще 11% затруднились ответить. 18% респондентов оценивают как высокую вероятность массовых протестов. Принять в них участие готовы только 10%. Эти показатели достигли максимума в 1998 и 2009 годах, когда о готовности примкнуть к протестам заявляла треть опрошенных. Большинство, 69%, заявили, что стараются не контактировать с властями без необходимости. Почти столько же опрошенных считают власть неподотчетной обществу.
Эхо Кавказа. Новости.
Двери для переговоров с правительством Греции с целью сохранения членства этой страны в еврозоне остаются открытыми, заявили в понедельник после консультаций в Париже президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель. И Олланд, и Меркель призвали Афины не медлить с разработкой серьезных предложений. Ранее они выступили инициаторами проведения экстренного саммита еврозоны в Брюсселе 7 июля, чтобы обсудить положение Греции. По словам Оланда, для Европы сейчас важно продемонстрировать солидарность с Грецией. До итога встречи в Париже были распространены слова представителя германского канцлера Штефана Зайберта о том, что пока нет основания для переговоров по новой программе помощи Афинам. При этом, по словам Зайберта, в Берлине ждут предложения Афин, и развитие событий будет зависеть от того, насколько Греция стремится остаться в еврозоне. В воскресенье на референдуме в Греции 61% участников плебисцита дефицита высказались против дальнейших мер жесткой экономии в обмен на кредиты ЕС и Международного валютного фонда. Глава МВФ Кристин Лагард заявила после референдума, что фонд, перед которым Греция оказалась в состоянии дефолта, готов оказать поддержку Афинам, если поступит такой запрос. В Ереване силой вытесненные с проспекта Баграмяна демонстранты заявляют, что акция «Шаг вперед» остается в силе. Они не исключают, что после намеченного на 9 июля митинга перейдут к действиям. Член группы по координации протестов Давид Санасарян объявил голодовку. Другой активист в знак протеста зашил себе рот. Молодой человек впоследствии поддался уговорам и поехал в больницу, где ему сняли швы. Давид Санасарян заявил, что власти пойдут на уступки, если движение протеста станет общенациональным. Сегодня же сообщается, что в Ереване не будет поднят тариф на воду, как это предполагалось сделать ранее. Соответствующее решение приняла комиссия по урегулированию общественных услуг Армении. Следственный комитет России переквалифицировал обвинение Надежде Савченко на более тяжкое. Если раньше украинскую военнослужащую обвиняли в причастности к гибели российских журналистов в Донбассе летом прошлого года, то теперь ей вменяется непосредственное убийство, сообщает Интерфакс. Наказание по этой статье предусматривает пожизненный срок. Адвокаты Савченко прокомментировали решение Следственного комитета. Илья Новиков отметил, что у следствия поменялась концепция, однако фабула обвинения и вменяемые гражданки Украины действия остались прежними. По словам другого защитника Николая Полозова, Савченко считает непосредственным участником убийства, то есть она сама определяла, кого убивать и как, имела отношение к артиллерийским орудиям, объяснил адвокат. Савченко также отказали в рассмотрении дела судом присяжных.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. В мэрии Тбилиси сегодня начали принимать заявки на возмещение ущерба от жителей столицы, которые пострадали в результате недавнего разгула стихии. Наводнение, которое произошло менее месяца назад, лишило жилья более 100 семей. Столичные власти обещают не затягивать с процессом компенсации, однако пострадавшие уже сталкиваются с бюрократическими проволочками. Зият Мджадлишвили продолжит тему.
160 семей, по данным Тбилисской мэрии, остались без крова после разрушительного наводнения, случившегося в Тбилиси в ночь с 13 на 14 июня. Все они поделены на две категории – на тех, чьи дома полностью разрушены, и тех, чьи жилища подлежат восстановлению. Пострадавшим обеих категорий полагается денежная компенсация на приобретение новых домов или на ремонт прежних. Семья Марины Гергедава попала в первую категорию. Женщина рассказывает, что от ее когда-то большого двухэтажного дома осталась только крыша и часть второго этажа. Первый этаж, подвал, забор и двор покрыты гигантским слоем земли и грязи, который принесла вода. Эксперты, изучившие состояние дома, пришли к выводу, что восстановить его невозможно. Теперь семья Гергедава может воспользоваться одним из двух предлагаемых вариантов возмещения ущерба. Первый предусматривает выплату компенсации в соответствии с количеством членов семьи. В семье Гергедава 6 человек, а это значит, что они могут рассчитывать на получение денежной суммы, равной стоимости 90 квадратных метров площади. Но вся проблема в том, признается Марина Гергедава, что она до сих пор не знает, во сколько оценивается один квадратный метр ее жилья. Второй вариант предусматривает продажу поврежденного дома мэрии по рыночной стоимости, но сумма, на которую семья могла бы рассчитывать в таком случае, опять же неизвестна, разводит руками женщина.
Мы не знаем, во сколько оценили наше имущество. Нам ничего не известно о том, сколько мы можем выручить за наше жилье. В нашем доме было 142 квадратных метра, хороший двор. И, согласитесь, не хотелось бы получить меньшее по площади жилье. Нам ничего не говорят, не называют стоимость, не знакомят с оценками экспертов, вообще нет никакой информации. Теперь даже не знаю, после того, как мы обратимся в мэрию, а мы туда обязательно обратимся, нам придется благодарить их за помощь или же, наоборот, вести с ними тяжбу.
Говорит женщина. Как оценивали стоимость домов, пострадавших от наводнения, затрудняются сказать и сами городские власти. Глава агентства управления имуществом при мэрии Тбилиси Карло Лаперадзе объясняет это тем, что каждый дом изучается индивидуально, соответственно, стоимость квадратного метра того, того или иного жилья может значительно разниться. Но это, по словам чиновника, никак не скажется на процессе возмещения ущерба, и все пострадавшие получат крышу над головой. Вапирадзе уверен, что все останутся довольны.
Мы начали процедуру. На первом этапе мы получили дело 40 семей. Состоянию их домов дана соответствующая оценка. Люди начали приходить сегодня с самого утра. Правда, многие приходили не с документами на руках, а лишь для того, чтобы ознакомиться с предлагаемыми условиями. Несмотря на то, что эти условия мы согласовали с пострадавшими ранее, еще до того, как правила возмещения ущерба были утверждены Сакребулу, у людей все же возникают некоторые вопросы. Они нуждаются в некоторых уточнениях.
Рассказал Лаперадзе. Процесс возмещения ущерба продлится до тех пор, пока не будут выплачены все компенсации, обещают в мэрии. Но, судя по всему, этот процесс обещает быть долгим, так как вопрос возникает не только у тех, чьи дома не подлежат восстановлению, но и у тех, чьи жилища нуждаются в ремонте. Средства, на которые может рассчитывать вторая категория пострадавших, опять же не называются. Известно лишь то, что стоимость ремонта не может превышать половину стоимости самого дома. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А ливни, прошедшие в Абхазии в конце прошлого месяца, оказались политической составляющей. В Сухуми активно обсуждают тему протекших крыш домов, отремонтированных в годы, когда самопровозглашенной республикой управлял Александр Анквап. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В недавнем репортаже абхазского телевидения сообщалось следующее. Решением правительства Абхазии создана государственная комиссия, которая будет инспектировать все объекты комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2010-2012 годы, а это порядка 150 объектов. В столице на 4 из них побывал первый вице-премьер Шамиль Адзенба, а 7 объектов в Гудаути, в Чимчире и Ткварчале посетил министр образования и науки Адгур Кокоба. В 2012 году завершился капитальный ремонт в Государственном музее Абхазии, на который было затрачено около 120 миллионов рублей. В результате ливня в госмузее протекла кровля, обрушились потолки, причем на дорогие экспонаты, которые собирались не один год. В таком же состоянии музей боевой славы имени Владислава Ардзинба. Дождевая вода проникла в помещение из-под мраморной напольной плитки. В Абхазском государственном драмтеатре частично повреждена кровля. Почему? Ошибки на стадии проектирования или некачественный ремонт? Такими вопросами задались специалисты, входящие в комиссию по проверке объектов. Речь в телерепортаже шла и о многих других объектах. Государству еще предстоит подсчитать, сколько понадобится затрат, чтобы переделать и ввести в эксплуатацию больницы и детские сады. Но разбираться в том, из-за кого простаивают и разрушаются все эти здания, будет прокуратура. На форуме сайта «Абхазавто», который считается оплотом анквабистов, отреагировали предсказуемо. «Свихнуться можно», — восклицает один из форумчан, обращаясь к нынешней власти. «Строить не можете, ремонтировать тоже. Теперь видим, и эксплуатировать построенное не можете. Вы что со страной хотите сделать? Опомнитесь, возьмитесь за созидание». Другой удивляется. В Сочи было наводнение, дома плавали, были разрушения. В Тбилиси тоже вода много чего испортила. Я просто удивляюсь, как власть до сих пор в этом не обвинила Анкваба. Конец цитаты. В вышедшем сегодня номере газеты «Эхо Абхазии» педагог абхазского языка Ладико Адлиба пишет, что, по его мнению, одна из главных целей работы названной комиссии – выяснить, насколько факты брака на сданных стройобъектах являются свидетельством коррупционной схемы, применявшейся прежней властью. Информационную поддержку, по его словам, осуществляет абхазское телевидение. Благо, недавно в столице и других местах страны выпали сильные осадки. Автор публикации в качестве как он пишет, обывателя-правдоискателя, побывал в Абгосмузее и выяснил, что главной причиной протечки влаги через стену стала водосточная труба, которая оказалась забита неизвестным посторонним предметом, и, как следствие, из мест изгибов трубы ливневый поток под большим напором стал бить стену. Вот каким политическим оказался в Абхазии тот ливень почти двухнедельной давности. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Подошло время обзора грузинской прессы, который в Тбилиси подготовил наш корреспондент Серго Брегвадзе.
Сдержанная политика НАТО и Евросоюза в отношении Грузии – реакция на действия России, заявила в интервью газете «Резонансе» эксперт по международным отношениям Хатуна Лагадзидзе. Требования Российской Федерации заключаются в том, чтобы Молдова, Украина и Грузия оставались нейтральными зонами, а размещение на территориях этих государств войск НАТО для Кремля сравнимо с вводом российской армии в Мексику или Канаду, утверждает эксперт. Несколько дней назад Генпрокуратура РФ начала расследование на предмет законности признания независимости стран Балтии в 1991 году. Таким образом, Москва дает понять Евросоюзу и НАТО, что будет продвигаться вглубь Европы, если НАТО продолжит поддерживать Грузию, Украину и Молдову в их стремлении интегрироваться в евроатлантическую структуру, говорит Лагадзидзе.
В этой ситуации НАТО и Евросоюз лишь пытаются сохранить мир в странах-союзниках. Тем временем в грузинском обществе растет чувство разочарования по отношению к Западу. Очень правильную позицию заняла министр обороны, которая требует предоставления Грузии МАП. Она заявила, что страна, которая 25 лет стремится в НАТО, достойна хотя бы какого-нибудь ответа. Я считаю, такая категоричная позиция выигрышна. Не только нам нужны НАТО и Евросоюз, мы тоже нужны им. Кроме того, велик шанс, что в 2016 году между Грузией и Российской Федерацией начнет действовать безвизовый режим. И если Евросоюз откажет нам в том же, это станет серьезным ударом по прозападным силам в Грузии.
Сегодня позиции этих сил серьезно ослабли, считает Лагадзидзе. Более того, чем дольше НАТО и Евросоюз будут продолжать свою сдержанную политику, тем сильнее Россия, Китай и Исламское государство будут оказывать давление на Запад, считает эксперт. До начала ремонтных работ в обрушившемся здании на столичной улице Апакидзе компания «Тифлис Бизнес Центр», владелец строения, протестировала почву, а также проверила прочность самого здания. Об этом в интервью журналисту электронной версии газеты «Квирис Палитра» Саломе Гогохия заявил представитель компании Николос Бараташвили. Более того, утверждает респондент, перед началом ремонтных работ конструкции были полностью укреплены, однако в действительности стены здания оказались недостаточно прочными, из-за чего здание обрушилось и погибли 4 человека. На вопрос журналиста, планирует ли компания оказать материальную помощь семьям погибших, Николос Бараташвили ответил:
«Не задавайте мне этот вопрос. Мы не уходим от моральной ответственности. Что же касается юридической стороны вопроса, все будет изучено. Мы не считаем себя ответственными за произошедшее. Произошел несчастный случай, который мы не могли заранее предугадать».
В здании, которое обрушилось, ранее располагался Институт математики Грузии. Компания «Тифлис Бизнес Центр» планировала провести его реконструкцию под гостиницу. Работы проходили с учетом всех норм безопасности, однако произошло то, от чего строители не смогли уберечь строительные каски, заявил Бараташвили. С проблемами трудоустройства в последнее время сталкиваются не только грузинские мигранты, уехавшие на заработки в Грецию, но и коренные грузины, работающие в Италии, пишет журналист газеты «Резонанси» Эльза Циклаури. Из-за ожидаемого экономического кризиса работодатели в этой европейской стране стали реже принимать на работу иностранцев. У тех же, кто уже устроен, урезают зарплату на 100-200 евро. Большинство респондентов Эльзы Циклаури утверждают, что уехали в Италию на заработки временно – Однако, несмотря на все проблемы, они не возвращаются на родину, поскольку боятся оказаться в Грузии в еще более тяжелом финансовом положении. Циклаури рассказывает о Мариам Гигаури, которая вот уже 12 лет живет в Италии.
Естественно, мы находимся в лучшем положении, чем грузинские эмигранты в Греции, однако в Италии тоже кризис. За последние несколько месяцев закрылось много магазинов и баров. Эмигрантам особенно сложно найти работу. Многие из моих знакомых остались без нее.
Говорит Мариам Гигаури. В основном грузинские эмигранты работают здесь няньками, ухаживают за престарелыми людьми. Их средняя зарплата составляет 700 евро. За прошедшие месяцы текущего года количество трудовых мигрантов в Италии увеличилось на 12% по сравнению с тем же периодом за 2014 год. Большинство же приезжих, в основном из арабских государств, представляют дешевую рабочую силу, которую и предпочитают использовать в последнее время итальянские работодатели, пишет издание. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
На тему, которой Серго Брегвадзе завершил обзор грузинской прессы, рассуждает и наш постоянный автор Гия Нодия. Взгляд из Тбилиси.
Греческая драма касается Грузии как минимум в двух отношениях. После России Грузия – самый крупный источник денежных переводов из-за рубежа. Типичный грузинский гастарбайтер в Греции – женщина среднего возраста, часто нелегалка, ухаживающая за престарелыми жителями этой страны и содержащая на полученные деньги собственную семью. Выплачивают ее часто из тех самых пенсий и пособий, которые столь щедро раздает своим гражданам греческое государство. Много людей в Грузии покупают хлеб насущный именно на эти деньги, а на макроэкономическом уровне они же отчасти компенсируют хронический дефицит платежного баланса. Ясно, что самоубийственные решения греков ничего хорошего этой стране не предвещают, как минимум в течение ближайшей пары лет. Плохо отразится это и на грузинских мигрантах. Грузинское правительство старается продемонстрировать солидарность по отношению к ним, что само по себе хорошо, но реально оно помочь не сможет. В более широком смысле урок Греции должен быть поучителем для всех стран, особенно не очень больших и не очень богатых, в том числе для единоверной Грузии. Замечательно получать за государственный счет много различных зарплат, пенсий и пособий, причем не 12, а 13 или 14 раз в году. Но делать это допустимо только тогда, когда у страны есть на это средства. И в этом случае следует проявлять сдержанность, но сейчас не об этом. Греки надеялись, что смогут проскочить за счет Евросоюза, то есть всяких разных трудолюбивых немцев, которых можно обдурить, а потом шантажировать. Оказалось, все не так просто. В конце концов, немцы разобрались, что к чему, и хорошо подготовились к шантажу. Грузия не может уповать на Евросоюз, что в данном случае скорее хорошо. Но в любом случае, платить за излишнюю щедрость властей приходится опять-таки гражданам, обычно будущим поколениям, которым отцы-транжиры оставляют многомиллиардные долги. В этом смысле греческий сценарий возможен и для Грузии. В последние месяцы многие комментаторы ставили резонный вопрос. А не идет ли и Грузия по аналогичному пути? Правительство грузинской мечты пришло с совершенно фантастическими обещаниями манны с бюджетных небес. Слава богу, большую часть обещанного она не выполнила и, скорее всего, не собирается. Но дальновидность тех популярных программ, которые правительство все-таки осуществило, вызывает серьезные сомнения. Всем нравится всеобщее медицинское страхование. Но эта статья бюджета – постоянный источник дефицита. Могла ли Грузия это себе позволить на данном этапе развития? Возможно, правильнее было постепенно распространять государственное медицинское страхование на самые уязвимые группы населения. То, что фактически делало национальное движение, пусть не всегда последовательно. Крестьяне довольны, что правительство решило за них вспахать землю, потратив на это сотни миллионов дефицитных бюджетных денег. Но решает ли это структурную проблему грузинского сельского хозяйства? Крайне низкий уровень производительности. Никак нет. Значит, деньги потратили зря. Неминуемым результатом обесценения лари является подорожание энергоносителей. Армянский пример показал, как это политически неприятно. Правительство намекает, что будет субсидировать цены из бюджета, что на самом деле обман народа, так как субсидии в конечном счете исходят от налогоплательщиков. Если такое решение примут, это тоже будет шаг в греческом направлении. Еще один признак духовного родства грузинских и греческих властей, и те, и другие враждуют собственными национальными банками. Вряд ли это простое совпадение. Независимый национальный банк всегда за ответственную фискальную политику, что автоматически ставит его в ситуацию конфликта с популистскими властями. Пока Грузии далеко до ситуации греческого кризиса. На этом этапе важно, идем ли мы в том же направлении, если да, насколько далеко зашли. Главное, что у единоверных народов, как видно, общая политическая культура, при которой все помнят, что государство обязано кормить грудью своих граждан, но не очень понимают, что ресурсы кормления ограничены, и государство может их получить только от той части населения, которая что-то производит. Простая истина, которую в течение лет игнорировали греки, и за что им теперь приходится расплачиваться, заключается в том, что жить надо посредством. Гражданам Грузии следует эту истину хорошо усвоить.
Это был наш постоянный автор Гия Нодия. Взгляд на события из Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Тирский мужской монастырь XII века – один из ценнейших исторических памятников на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия, внесенный ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Он едва не пострадал во время восстановительных работ. О них ничего не знали ни районные власти, ни Министерство культуры, ни Аланская епархия. После вмешательства Министерства культуры ремонтные работы были приостановлены. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Корреспондент интернет-издания «Спутник» Диана Казаева так описывает ремонтные работы Тирского храма. Несколько рабочих установили внутри основного храма строительные леса и штукатурят стены поверх уникальных фресок XIV века. По виду ремонтники ничем не отличались от обычной бригады строителей, которых можно встретить на любом из строящихся в республике объектов. На вопрос Дианы Казаевой о цели этих работ и их заказчики рабочие ответили, что собираются провести ремонт монастыря по указанию церкви в Схинвале. Впоследствии оказалось, что это неправда, в Аланской епархии об этом ничего не знают, впрочем, как и в Министерстве культуры республики. Руководитель отдела по охране памятников Нелли Табуева, как выяснилось, тоже ничего об этом не слышала. Когда я связался с Нелли Табуевой по телефону, она была уже в монастыре. Говорит, час фресок уже соскоблили. Она выяснила, кто и зачем решил провести евроремонт исторического памятника. В процессе восстановления принимают участие несколько строительных компаний, между которыми, вполне понятно, существует конкуренция за подряды. Местная строительная компания «Уют» решила опередить других и первой взяться за ремонт объекта, вошедшего в инвест-программу на этот год, говорит Нелли Табуева.
В этом случае просто кто быстрее захватит объект, который вошел в инвестиционную программу. Я так думаю, потому что мы планируем передать эти все четыре объекта культурного наследия, вошедшие в инвестиционную программу, строительной организации церкви нашей, Аланской епархии. И я думаю, что они будут более или менее профессионально заниматься, пригласят специалистов.
А там есть экспертная группа, реставраторы, искусствоведы?
Вот в том-то и дело, что нету. Есть экспертная группа у нас, но высоких профессионалов нету, поэтому мы их приглашаем обычно. Мы и намеревались их пригласить, если бы, вот, допустим, начали с работы.
Какая, допустим, ориентировочная цена реставрации Тирского монастыря?
Вы знаете, мы такую смету не делали, потому что мы не намереваемся делать реставрацию. Такой суммы нету. Эта сумма 10 миллионов, которая выделена на 4 храма, она мизерная. Нам хватит только на консервацию, на какие-то там укрепительные работы. А эти, которые приступили, они просто вот сказали нам, дали этот объект. Как это так, дали объект? Это же не школа, это же дорога.
По словам Нелли Табуевой, компания «Уют» добилась разрешения на ремонт еще трех исторических памятников, внесенных в инвестпрограмму на этот год.
Кавтинский храм, 1674 год. Потом Кавтинского церковь в городе, 9 век. А четвертый – это Гомар, святилище Гомар. Оно находится в Знаурском районе.
По словам Нелли Табуевой, она намерена завтра собрать экспертную группу и добиться в правительстве пересмотра решения убийственного для исторического наследия Южной Осетии. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Парламент Королевства Нидерландов ратифицировал соглашение ассоциации Грузии с Евросоюзом, сообщает пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства. Сегодня, 7 июля, передает новости Грузия. Соглашение о ассоциации, неотъемлемой частью которого является договор о углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, было подписано в Брюсселе 27 июня 2014 года. Для полного вступления документа в силу необходимо ратифицировать в Европарламенте и в парламентах стран-членов ЕС. 18 декабря 2014 года документ ратифицировал Европарламент. Документ уже ратифицировали 22 страны-участницы Евросоюза. Иностранные граждане, которым отказали в предоставлении убежища в Грузии, смогут бесплатно опротестовать это в суде. Грузинский парламент рассматривает соответствующие поправки в закон о юридической помощи. Согласно грузинскому законодательству, иностранец, которому Грузия отказала в предоставлении убежища, статуса беженца или гуманитарного статуса, может в течение 10 дней после получения отказа обратиться в суд. Инициатор законопроекта, Министерство по делам беженцев, вынужденно перемещен лиц оккупированных территорий и расселению Грузии, предлагает на законодательном уровне вести для них бесплатную юридическую помощь. При этом бесплатная юридическая помощь предоставляет всем желающим вне зависимости от их платежеспособности в случае, если они воспользуются услугами адвоката, предоставляемого государством. Причиной поправок инициатора называют выполнение рекомендаций Еврокомиссии в связи с имплементацией плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом, сообщает агентство «Новости Грузия». Футболисты цхинвальского клуба «Спартак» должны быть трудоустроены до конца июля. Такое поручение дал глава самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Сибилов на встрече с игроками и тренерским составом команды. Как отметил в ходе встречи глава комитета по молодежной политике, спорту и туризму Сергей Засиев, единственная в республике футбольная команда профессионального уровня испытывает материальные трудности. Игроки не получают зарплаты, нередко возникают проблемы с приобретением экипировки, передает спутник Южная Осетия. Сибилов сообщил, что уже обдумывал эту проблему и видит решение в том, чтобы оформить формально игроков в бюджетных организациях или коммерческих предприятиях, где они смогут получать зарплату, а свое время посвящать футболу. Несколько мест можно найти по линии наших правоохранительных органов. Кроме того, еще несколько игроков можно устроить на швейную фабрику БТК-4, отметил глава республики. Пятеро граждан Грузии арестованы в селе Кицниси близ самопровозглашенной республики Южная Осетия по обвинению в незаконном сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов на оккупированную территорию, сообщает пресс-служба МВД.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня на заседании финансово-бюджетного комитета парламента Грузии были утверждены поправки в госбюджет на 2015 год. До начала слушаний Нацбанк Грузии выступил с рекомендацией парламенту во избежание дальнейшей девальвации лари радикально урезать бюджетные расходы. Кроме того, регулятор предупредил о необходимости увеличения собираемости налогов в стране. Эти предложения подверглись уничижительной критике со стороны министра финансов Нодара Хадури. Последний даже увидел в них призыв к увеличению налогов. Над темой работал наш специальный корреспондент Ираклий Ураквелидзе.
Споры вокруг поправок в бюджет на 2015 год ведутся на протяжении двух последних месяцев. Несмотря на рекомендации международных финансовых институтов и экспертов, власти так и не решились секвестировать бюджет, предложив его несколько видоизмененный первоначальный вариант. По мнению оппозиции и аналитиков, парламентскому большинству грузинской мечты не составит труда принять предложенный Минфином документ. Голосов для этого достаточно. Однако не приведет ли нежелание правительства урезать расходы к тому, что в конце года страна столкнется с бюджетным дефицитом? Сегодня в парламентские обсуждения неожиданно вмешался Нацбанк. Руководствуясь именно такими опасениями, финансовый регулятор предложил парламенту переработать предложенный Минфином документ.
На фоне общемировых процессов, вызванных глобальным укреплением доллара США, экономика Грузии находится под внешним шоковым воздействием. Эти вызовы усугубляются проблемами внутреннего характера, в том числе необоснованными нападками на Нацбанк Грузии. В целях недопущения дальнейшей девальвации лари необходима разработка альтернативной бюджетной политики, направленной на существенное сокращение текущих расходов бюджета и использование существующих платежных механизмов, как было заявлено на встречах Международного валютного фонда с членами правительства. Соответственно, если парламент заинтересован в дальнейшей нейтрализации дополнительного давления на лари, то он должен произвести предложенные изменения, которые не предусмотрены в нынешнем проекте.
Говорится в заключении Нацбанка. На данное предложение крайне нервно отреагировал глава Минфина Нодар Хадури.
Это крайне противоречивый отчет. К примеру, в одной части говорится, что для покрытия дефицита платежного баланса государство должно пойти по пути увеличения налогов. Я не понимаю позицию руководства Нацбанка, которое советует парламенту и правительству, чтобы они взяли на себя повышение налогов.
Возмущался Нодар Хадури. Конституционалист Ливан Алапишвили считает возражения министра финансов надуманными. Заключение Нацбанка в точности повторяет формулу корректировки бюджета, которую рекомендовал правительству Международный валютный фонд, говорит эксперт.
Это тот случай, когда чрезмерная политизация экономических вопросов приводит к сложностям при принятии ответственных решений. Министр занимается политическим жонглированием, пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре. Так как советы Нацбанка и МВФ ясны, либо правительство увеличивает мобилизацию налогов путем улучшения администрирования, либо сокращает расходную часть бюджета. Минфин демонстративно игнорирует рекомендации МВФ, занимаясь косметическими изменениями бюджета, что может иметь весьма плачевные последствия.
Предостерег Ливана Лапишвили. Между тем, комитетские слушания прошли практически без дебатов. Поправки были одобрены большинством голосов. Законопроект потерпел лишь незначительные изменения после 24 июня, когда он был представлен в парламент. В общей сложности в расходной части будут перераспределены не 140 миллионов, а 160 миллионов лари. 105 миллионов будут потрачены на ликвидацию последствий разрушительного тбилисского наводнения. Остальные средства будут перенаправлены на обслуживание внешних обязательств. Как резюмировал под конец слушания оппозиционер Зураб Джапаридзе, корректировка бюджета связана не с валютным кризисом и снижением темпов экономического роста, а из-за произошедшего стихийного бедствия. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И вновь к событиям в Сухуми. За все послевоенные годы в Абхазии так и не появилось ни одного полноценного кинотеатра. Однако в этом году у туристов и жителей самопровозглашенной республики все-таки появилась возможность посмотреть кино. Правда, не в специально оборудованном зале, а на открытом воздухе. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сегодня в Абхазии нет такой формы досуга, как сходить в кино и посмотреть хороший фильм на большом экране в комфортабельном кинозале. Чтобы получить такого рода удовольствие, люди едут в Сочи. О том, что Абхазии нужен нормальный современный кинотеатр, мы говорим давно, но от разговоров, к сожалению, кинотеатры не заводятся. Смягчить остроту проблемы решили сотрудники Комитета по вопросам молодежи и спорта администрации города Сухум. Они открыли летний кинотеатр на Сухумской набережной, установили большой стационарный экран, приобрели проектор и 100 ковриков для зрителей, на которых можно сидеть. Планировали начать просмотры фильмов 27 июня, в День молодежи, но помешали дожди. Торжественное открытие кинотеатра под открытым небом состоялось 1 июля. Ребята из танцевальной группы «Коданс» организовали флешмоб. Гостей угостили попкорном и напитками. Эспа Квициния, главный специалист комитета по вопросам молодежи и спорта, рассказывает о проекте летнего кинотеатра.
В нашем комитете мы давно хотели его провести. Какой-то опыт у нас уже есть, потому что в прошлом году мы на нашем микрорайоне проводили такой летний кинотеатр, но он длился по срокам немного, потому что неудобно было место. Соседи стали жаловаться. И, наконец-то, в этом году глава администрации города дал нам разрешение в этой парковой зоне, которая очень удобна для летнего кинотеатра. Тут, вот видите, не так много людей, чуть-чуть отдалено в парке. То, что нам не позволяет в других парках.
Собралось несколько сотен зрителей разного возраста. Было много молодежи. Смотрели известную французскую трагикомедию «1+1. Неприкасаемые» режиссеров Оливье Накаша и Эрика Толедана. Фильм выбирали путем опроса в социальных сетях и опроса представителей различных молодежных организаций. Эсма Квициния уточняет.
За неделю до этого мы проводили опрос, спрашивали у молодежи, потому что это проект для молодежи. Какой фильм показать на открытии летнего кинотеатра? Тот фильм, который сегодня транслируется, это 1+1. Яркий, красивый, добрый фильм с такими, знаете, правильными ценностями такой. То, что нам сегодня вот необходимо для нашей молодежи, то, что мы должны воспитывать нашей молодежи.
Проект будет длиться месяц, до 30 июля. Фильмы будут транслироваться почетным числам в 20:00. Установлена специальная урна. Каждый может опустить в нее записку с названием фильма, который он хочет посмотреть. Будут транслироваться те фильмы, которые получат больше зрительских голосов. О своих впечатлениях рассказала участница первого просмотра Анжела Кучуберия.
Вот я, находясь там, вот слушала вот молодых людей, которые вокруг меня ходили и говорили: «О, как хорошо, что такое придумали, у нас же нет кинотеатров в городе, вот будем приходить и смотреть здесь хорошие фильмы». То есть молодежи это понравилось, это очень хорошо, что такая идея возникла у комитета по молодежной политике.
«За этот месяц мы покажем много хороших фильмов. Приходите, будет интересно», – говорит Эсма Квициния. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Культурную тему в нашей программе продолжает рубрика «Картинки с выставки».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в рубрике «Картинки с выставки» мы предлагаем вам послушать стихи о радио из книги писателя и журналиста «Радио Свобода» Игоря Померанцева «Служебная лирика».
Для большинства слушателей радио – это источник информации. Но какой информации? И тогда чем оно отличается от газеты или телеэкрана? Я думаю, что истинный, как говорят философы, экзистенциальный смысл радио заключен в магии голоса, магии звука. И в этом смысле поэзия и радио живут в одной стихии – воздушной. Я думаю, что я клаустрофил. Я люблю замкнутое пространство и одиночество. Особенно меня волнует работа с архивами. Порой мне приходится сызнова редактировать, а попросту резать голоса умерших либертийских коллег – поэта Георгия Адамовича, писателя Гайто Газданова, богослова Александра Шмемана. И тогда мне кажется, что я работаю на радиокладбище. Все эти люди умерли, радио – их единственная связь с жизнью и моя связь со смертью. Да, поэзия и радио живут в одной стихии – воздушной. Когда умер Джеральд Даррелл, звери в моей постели, зоопарк в моем багаже, мне велели написать некролог. Я смешал голоса птиц, морских котиков, дельфинов, волков, слонов, макак и дал этот стон в эфир. А кто еще имел право отпевать Даррелла? Я скажу вам на ухо, ближе, еще ближе, мои радиотайны. Я знаю, как озвучить старение, умирание, но не смерть, опыт смерти не передаваем. Еще я знаю, каким голосом воет любовь. В зоопарке я брал интервью у дикой собаки. Слушайте, с какими специями, приправами, кореньями я работаю в моей радиокухне. Слышите? Вот голос человека, записанного с интервалом в 40 лет. Теперь понятно, как передать старение? А умирание? На жаре в саду лежит старик, осажденный насекомыми. Они – существа хтонические. Кому как не им проводить умирающего под землю? Добавьте к стрекоту чечетку из фламенко, и получится танец на гробу. Почему фламенко? Потому что оно о любви и смерти. Только никому ни слова.
Так меня... Да. Да.
Он, Гарсиа Лорка, говорил, что больше всего любит одинокий человеческий голос, измученный любовью. Он имел в виду андалузскую «Канте Хонде». Есть ли в русской поэзии что-нибудь о «Канте Хонде»? Кажется, есть. Как будто бы железом, обмокнутым в сурьму, тебя вели нарезом по сердцу моему. И оно, сердце, запела на истошном испанском. Палеонтолога Б. Я спросил, любит ли он динозавров. «Да», — ответил он, — «особенно хищных. Это были резвые животные, они заботились о детенышах, весело пожирали друг друга, пока не превратились в птиц и тем самым доказали, что ползающие могут летать». В заключении академик Б. выразил уверенность, что судьба человека будет куда печальней судьбы динозавра. Говорить об этом пока рано. Я задумался и забыл спросить, почему печальней, куда печальней, да и что может быть печальней вымирания, исчезновения, разлучения с телом. Нашел в архиве голос коллеги. Запись 40-летней давности. Голос сочный, бесстрашный. Не голос, а вся жизнь впереди. Спросил у секретарши его телефон. Позвонил за океан, представился, сказал, что делаю передачу о материи голоса, как она мнется, ветшает, снашивается. Спросил, сможет ли он ответить на несколько вопросов. В трубке что-то зашипело. «Громче!» — закричал я. Зашипело громче.
«Что? Каких вопросов?»
О голосе, как он мнется, ломается, испускает дух.
«Испускает дух?»
«Громче!»
«Что?»
В трубке словно вода закипела, забулькала, а после оборвалось, после тишина, та самая, мертвая. Что не вошло в передачу о Венеции? Подмышки каналов, их гнилые зубы, их гастриты и колиты, прелые горчичники, пролежни. Что еще? Еще не расспросил, как здесь арестовывают. Улицы утлые, площади экономные, город без машин. Воронок не подгонишь, в мясо не затолкаешь. Может, увозят на гондоле под Канцону. Красивый арест. Санта-Лючия. Санта-Лючия. Вот бы взять интервью у крови, услышать ее голос. Бесшумно двигаться — это оксюморон. Все, что движется, издает звук. Голос крови — это шелест, шепот, сонорный перелив или легкий стон, напоминающий редукцию гласных. Необходима настойчивая работа с фонографами и кардиографами. Скажите, пожалуйста, госпожа Кровь, считаете ли вы себя носителем ритмической памяти человека? Я хочу слышать ваш голос, кровь. Снова копался на радиокладбище. Послушал кашель Газданова, сопение Адамовича. Их записывали в парижской студии. Изоляция там была никудышная. Да и кого интересовала частота звука в эпоху глушения? Мне казалось, что через акустический перископ я вслушиваюсь в жизнь на том свете. Я извлек голоса коллег с того света на этот. Выгуливал их 15,5 минут, а после вернул на место. Радио примиряется с смертью. Могу включить ее или выключить. Она под рукой и вовсе не страшная. Давайте помечтаем. Допустим, я умру, и кто-то скажет: «Царство ему небесное». А вот и опоздал. Я в этом царстве уже четверть века изрыл его голосом, как бактерии сыр. И скажу прямо, оно мне по душе, не то что земное. Цензура, самоцензура. Никогда не позволил себе заплакать в прямом эфире, разрыдаться. Почему? Разве слезы не так же естественны, как смех? А вот смеялся от души, даже хохотал, но ни разу не плакал. Что это значит? Что это за культура, не позволяющая вслух плакать? Разве это стыдно? Но почему? Я должен это сделать. Смонтировал паузы между ударами колокола, благовест и звон на погребение плащаницы. Несколько пауз кряду. Первый раз получилась тишина. Что-то вроде комка в горле. Открылась заснеженная равнина. Подумал о японских стихах. В них иначе сверчат сверчки. Шумит река, шаркает осень, молчит зима. Надо бы съездить в Японию с магнитофоном. А что, если вправду там закрытый космос неслыханного звучания? Ранней осенью я всегда повторяю передачу о сигарах. Я представляю, как ее слушают под вечер на даче, в саду. Кто-то разводит костер, и мой голос смешивается с дымом, лаем собак, визгом детей. Особенно я нравлюсь собакам. Даже не я, а клубы джаза, оставшиеся после последней сигары. Игорь Померанцев. Стихи о радио.
Картинки с выставки.
И последний материал нашей программы. В Абхазии думают о том, чье имя должен носить стадион в самопровозглашенной республике. Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян поинтересовалась и мнением представителей общественности на этот счет.
Чье имя должен носить наш республиканский стадион?
Нашего национального героя. Любого. У нас много достойных. Не знаю, я очень люблю Багавши. Достойный президент был, очень хороший человек.
Татьяна. Наш республиканский стадион должен носить имя первого президента Абхазии Владислава Арцинба. Эма Шинкуба.
Никита Симонян тоже сухумчанин. Знаменитейший футболист. Виталик Дарасели. Вот Виталик Дарасели. Меня Павел зовут.
Виталий Дарасели. Мой единственный человек, который выигрывал Кубок Кубков, который забил победный гол в финале Кубка Кубков из Абхазов. По-любому Виталий Дарасели. Саид.
Да, я считаю, что Дарасели должен быть великим в истории абхазского футбола. И надо в честь него назвать стадион.
Вот сейчас это может кто-то подумать. Он играл за Динамо Тбилиси на те времена. Но какая разница? Он был абхазом, он представлялся абхазом, забив гол, он назвал в честь себя сына. Выйдя на замену, сказал, если забью гол, то назову сына. Его жена была в положении в честь того, кто забьет гол. Забил гол он сам, его сына тоже зовут Виталик, они абхазцы, их семьи живут в Абхазии, так что Виталий Дарасели.
Много спортсменов, хотя наш олимпийский чемпион только Саней, вот его имя можно было. Костя.
Только наш первый президент, я думаю, Владислав Григорьевич Арджимба. Я думаю, он. Александр.
Скорее всего, Дарасели. Ну, как бы футболист он хороший, талантливый, можно сказать. Нарсов.
Конечно, Денис Царгуш, но он пока молодой и здравствует. Ну, может быть, из истории нашего спорта у нас были олимпийские чемпионы. Гунбада была спортсменка, есть Ирма Адлима.
Санеев не подходит, так? А вот Таркил, может быть, подойдет. Тяжеловес, штангист. Сергей.
Никого не помним, кроме Дараселя. Я Африка Свейба. Я думаю, я Славик Касланза.
Арцинба, наверное, лучше всего. Я думаю, так. Другого политика не назовешь. А из спортсменов, может, и Саня. Вообще-то из спортсменов лучше всего, наверное, чемпион мира Царгуш. Не шалеко.
Блестящие были спортсмены. Чачва был, Марканья Владимир был, наездник Аншба был, Арзенба был на Арбе, Камет. Просто молодежь не знает. Они действительно гремели в прямом смысле слова. Людоутский район был костяк сборной Абхазии по конному спорту. 18 лет подряд они занимали первое место на первенстве Грузии. И по союзу были и чемпионы, и призер, ну и так далее, и так далее. Ну и Санеев был. Он фактически был не трехкратный, а четырехкратный чемпион. Четвертый раз чуть-чуть подсудил, победил тоже четвертый раз. Чемпион Европы, вот Чачпа был знаменитый, погиб в аварии. А Владимир Марганья, кто Яшин, знаменитый был вратарь. А кто такой Яшин, говорили, где находится Марганья? Вова Марганья из Адзюзи. Там еще есть имена. Вова Маршан, это был бог борьбы. Равного борца не было. Ярыгин знаменитый, ему проигрывал семикратный чемпион мира, за минуту проигрывал ему в спарринг. На голову выше его был в тяжелом весе. Так что у нас есть чем гордиться. Руслан зовут Гожба.
Анаит Гагарян, Абхазия Сухум для его Кавказа.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Маравай, маравай, писю, писю, ма писю.
В деревнях начали
Говорит хороший чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад. Хасорт Расхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.